Я вас категорически приветствую. В эфире свежий выпуск вечернего излучателя. В прошлые разы мы беседовали о коллективизации, раскулачивании, подробно разбирали, как происходило то и другое, для чего это было надо. Этого коснулись слегка. Сегодня разберемся, каким последствиям привела коллективизация, для чего же это было нужно в объемах, так сказать, страны, ну и вообще. В гостях у нас сегодня, как водится, историк Борис Юлин. Добрый день.
Добрый день.
Итак, для чего же нужна была коллективизация?
Ну, кроме, собственно говоря, того, чтобы накормить страну более эффективно, с чем она успешно справилась, это... Второй задачей важной было провести индустриализацию страны. Дело в том, что сельское хозяйство пока было мелким, оно было низкотоварным. То есть христиане то, что выращивали, то ели, делали у себя все сами. То есть сбыток, ну, сбыт продуктов промышленности был очень низкий. Кроме того, мало было промышленных рабочих. Почему? Основная часть населения сельская. То есть работать некому и продавать некому. Хозяйство сельское развивается слабо, промышленность не развивается почти никак. После коллективизации высвободилось большое количество рабочих рук, то есть механизация сельского хозяйства позволила сократить количество работников на селе. При этом работать они от этого больше не стали, наоборот, меньше. Возросла производительность труда. И пошел массовый отток населения в города. То есть только за первую пятилетку из села в город перебралось 8 миллионов работников. Вот только работников. А если брать вот с 30 по 40 год, то примерно 34 миллиона сельских жителей перебралось в города.
Это, соответственно, против примерно 2 миллионов раскулаченных, которых выселили неведомо куда, да?
Ну да. Ну, часть перебравшихся в города, да, это тоже эти раскулаченные есть. Как мы помним, отец Ельцина был раскулачен и стал бригадиром в городе.
Да. И именно это позволило этому самому Ельцину получить высшее образование и стать президентом России.
Ну да.
Быть выдающимся коммунистом и все такое.
Собственно говоря, именно так.
И, вот... и, кстати, такой интересный пример, что раз уж раскулачивали и выселяли только лучших, best of the best самых работников, кулаки они, как тут мне в письмах рассказали, были от того, что они так пахали, что у них руки во сне сжимались в кулаки, они не могли их распрямить, понимаешь, поэтому называется кулак. И вот их переселили в Сибирь, и что-то Сибирь не расцвела внезапно, когда такие замечательные люди, такие работники туда прибыли. Почему-то не расцвела. А тут, оказывается, уехали на стройки коммунизма никчемные люди, да, в числе которых были кулаки, конечно, у которых руки не разгибались. И как же было, обстояло дело со стройками?
Ну как, собственно говоря, Сибирь таки расцвела. То есть Магнитогорск, например. Вот в учебниках истории современных есть параграф, посвященный страшному раскулачиванию, да, а есть следующий параграф, посвященный как раз-таки героическим строителям Магнитки. Но то, что часть этих людей – это одни и те же люди, об этом как-то авторы учебника не подумали.
Я думаю, как раз наоборот. Они подумали, но умышленно лгут, одно скрывая, а другое выпячивая.
Так вот, но, собственно говоря, срочная индустриализация, она в стране была нужна не просто так. В 1931 году, когда уже шла, ну, собственно, началась индустриализация, Сталин это озвучил вполне себе публично. То есть у него есть такие хорошие слова. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Напоминаю еще раз, это было сказано в 1931 году. Срок 10 лет, иначе нас сомнут. Отстаем на 50-100 лет. Ну, а мы действительно отставали. То есть, собственно говоря, во время гражданской войны развития никакого у страны не было. Технологического, промышленного. После гражданской войны, времена НЭПа, оно было довольно медленное.
Я бы добавил еще. Плюс чудовищные жертвы этой самой гражданской войны.
Так вот, а на начало Первой мировой войны Российская империя уже отставала от передовых стран. Отставала довольно сильно. Ну, чисто для примера. В Первую мировую войну Российская империя выпустила 28 тысяч пулеметов. Много это или мало? Германия, для примера, 280 тысяч пулеметов. Франция 326 тысяч пулеметов.
Неплохо.
Не нравятся пулеметы, берем самолеты. Российская империя 3500 самолетов. При этом практически все на импортных движках. Угу. Своих не было. Франция, по-моему, 48 тысяч самолетов.
Драматическая разница.
Ну, она была катастрофической. То есть Россия не могла воевать своими средствами.
Это, видимо, потому что все это регулировала невидимая рука рынка, да?
Ну, потому что у нас была аграрная отсталая страна. Там рука рынка, промышленность слабая, поэтому обеспечить потребности страны в современной войне она не могла.
О.
И вот это отставание, оно усугубилось. Тем более, что мы потеряли во время гражданской войны области, которые при Российской империи развивались более интенсивно,
угу.
Ну, в основном под давлением тех же самых французов, которые требовали там именно строить железные дороги для ускорения мобилизации. Это Прибалтику и Польшу.
Угу.
И вот у нас колоссальное отставание. Его нужно ликвидировать. При этом нужно, чтобы у нас все выпускалось свое. Ну, чтобы не было, как, допустим, сейчас при Мистрале, что да. Мы что-то покупаем, а нам это не отдают. Потому что такая практика, она была и раньше. Например, турки купили у англичан линейный корабль, получили дулю с маслом перед Первой мировой войной. То есть, нормальная такая практика. Ясно было, что оружие должно быть свое. Кроме оружия, нужно было обеспечить, собственно говоря, развитие самой страны. И вот здесь сначала, во времена НЭПа, идет разработка самих планов, то есть, собственно говоря, построение энергетики, план Гойл-Ро,
угу.
То есть, электрификация страны. И разработка методов хозяйствования, то есть, какой должна быть, например, плановая экономика. Например, группа Бухарина требовала, чтобы она как бы следовала за складывающимися тенденциями, отражала их, то есть, чтобы план отражал их.
Угу.
Группа Крыжановского, это, собственно говоря, первый кредит госплана, она требовала, чтобы как раз-таки план полностью подчинял себе экономику. То есть, чтобы экономика развивалась в соответствии с планом.
Угу.
В итоге второй путь был выбран. Его поддержал в свое время Сталин. И в соответствии с этим путем строились, собственно говоря, первая и вторая пятилетки.
Угу.
И вот что произошло за время этих пятилеток. Вот, допустим, в 2013 году, если взять машиностроение за единицу,
угу.
То в 2028 году это уже 1,8, то есть выросло на 80% машиностроения. В принципе, это вроде бы и немало, но другие страны развивались ничуть не медленнее. А мы, так сказать, идем с низкого старта, то есть мы отстающие. К 1940 году, то есть за две пятилетки, по сравнению с 2013 годом, машиностроение выросло в 35 раз.
Однако.
То есть 3500%. Если, допустим, взять высокотехнологичное производство. Ну, допустим, одним из примеров высокотехнологичной продукции в то время были обыкновенные подшипники.
Угу.
То есть Российская империя подшипники покупала. У нее своего производства подшипников тупо не было. Почему, кстати, не было авиационных двигателей своих? Авиационные двигатели из подшипников сделать как-то сложно.
Ну, это, видимо, влечет за собой целый комплекс же, да, то есть это надо добыть руду, выплавить специфическую сталь, иметь оборудование, да, которое накатает эти шарики, сделает эти кольца.
И вот точная в 28-м году выпускалось уже 500 тысяч подшипников в год, а в 40-м году 45 миллионов.
Давайте сразу уточним, это результат рабского труда?
Ну, как рабского? Нерабский труд в Российской империи обязывал трудиться 10,5 часов.
Так.
Рабский труд в Советском Союзе требовал трудиться 8 часов в день и при этом гораздо большим количеством выходных дней.
Угу.
То есть, ну что такое рабский труд?
Не знаю.
В Российской империи разрешен был детский труд, в Советском Союзе он был запрещен.
Зайдем с другой стороны. Это все выпускали в ГУЛАГе.
Нет, это все выпускали на свободе. ГУЛАГ высокотехнологичной продукцией не занимался. Вот там варежки, валенки, в крайнем случае сапоги для армии, это да.
Лесоповал, не будем забывать.
Ну да.
Да.
Не, я говорю ИС, производство.
Угу.
Лесоповал все-таки это не производство, а это рубка леса.
Ну, сырье, тогда нефть заменял, по всей видимости, лес. Ну,
да нет, короче, нефть, кстати, тоже была. Вот, кстати, с нефтью интересный момент. Допустим, в 2013 году, ага. с 2013 по 40 год, количество людей, занятых в нефтяной промышленности страны, снизилось с 51 до 45 тысяч человек. Но при этом производство нефти с 2013 года по 40 выросло с 9 миллионов до 31 миллиона.
Неплохо. Ну, тоже, видимо, то есть, механизировали.
Ну да, рост производительности труда в несколько раз. Дело в том, что вся промышленность, она опирается на энергетику. Угу. Построить завод, если нет электроэнергии, ну, смысла в нем никакого нету. Обеспечить работу транспорта без энергетики тоже нельзя. И вот в соответствии с планами электрификации страны удалось поднять производство электроэнергии в Российской империи. В Российской империи производство электроэнергии было ничтожно, 2 миллиарда киловатт-часов. При этом это было не централизованное электроснабжение, а такое, например, вот стоит завод, ну, например, тот же самый Путилский Тавр, у него есть своя электростанция.
Как у Зимнего дворца.
Да, то есть от городской сети запитать невозможно. И вот 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 28 году, то есть вот через 7 лет после окончания гражданской войны, уже 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но это все равно мало, это только стартовая позиция. А в 40 году 48 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть в 24 раза больше, чем в 13 году. Вот этот рост производства электроэнергии, он, собственно говоря, и обеспечил развитие промышленности, развитие mm-hmm. транспорта, ну и, собственно говоря, улучшение условий жизни людей. То есть электрификация, ну как, когда вместо керосинки у тебя электрическая лампочка, это уже заметный бонус. И вот мы начинаем догонять ведущие западные страны. То есть что такое ведущие западные страны? У нас есть Германия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты. Основной такой лидер, ушедший в далекий отрыв от всех, это Соединенные Штаты. Это 40% производства капиталистического мира. Угу. Потом идут ноздря в ноздрю с некоторым основанием Великобритания и Германия. От них почти в два раза отстает Франция. От Франции еще в два раза отстает где-то вот, ну, отстает Италия. Между угу. Францией и Италией где-то там находится Япония. Это вот практически весь промышленный западный мир. Так. Все остальное это мелкие страны.
Какое место в этом начинал занимать Советский Союз?
Так вот, дело в том, что к 40-му году по производству промышленному мы вышли на второе место, обогнав Германию и Великобританию.
Позвольте еще раз задать вопрос. Сколько там в ГУЛАГах сидело тогда?
На 40-й год, по-моему, порядка 1,5 миллиона человек.
То есть они не могли физически все это организовать, я правильно?
Они этого и не делали.
Да.
Это не их работа была. Доля ГУЛАГа в промышленном производстве страны была ничтожна.
Ну, это к вопросу о том, на костях это построено или не на костях. Это важно отметить. Угу. Так, на второе место, то есть после США.
Ну, опять же, там можно немножко спорить, потому что если брать, допустим, продукцию металлургии и так далее, то мы чуть-чуть отставали от Германии в 40-м году, то есть мы ее обогнали в 39-м году, угу. Но в 1940-1941 году Германия вырвалась вперед. За счет чего? Она оккупировала Европу. То есть на Германии работала бельгийская промышленность, часть французской промышленности. До этого еще стала чешская работать, польская. Там, ну. Германия выросла за счет захвата чужих территорий. Она обогнала Советский Союз к началу Великой Отечественной войны по промышленному производству. Угу. Но Советский Союз за счет развития производства рос, а Германия за счет захвата чужих производств. И при этом мы можем вспомнить, Первая мировая война, Германия 280 тысяч пулеметов, Российская империя 28 тысяч пулеметов.
Угу. И как обстояло дело с оружием к началу Отечественной войны?
Ну, к началу Отечественной войны мы по производству оружия, в принципе, как обеспечивали вполне себе нормально вооруженные силы.
То есть, вот эти вот рассказы «одна винтовка на троих».
Не, ну одна винтовка на троих – это рассказы, идущие из Первой мировой войны, с 1915 года.
Это при царе батюшке такая
прелесть
была.
Ну, если учесть, что к той же самой февральской революции в стране было 1,5 миллиона солдат, не имевших винтовок.
Это сколько от общего количества?
А тогда было больше 6 миллионов человек, почти четверть.
Обалдеть.
Советский Союз, например, на третий год войны имел под ружьем 9 миллионов человек, которые были отлично вооружены.
Да.
И? Разница есть, да?
Так. К войне подготовиться удалось.
Ну как? Подготовиться немножко не успели. То есть мы подготовили промышленность, но промышленность должна какое-то время поработать, чтобы произвести перевооружение сил вооруженных. Вот этот процесс, он только начался реально в 39 году, серьезное перевержение. И завершить его к началу войны не успели. Поэтому пришлось сбрасывать темпы промышленного производства. То есть у нас же был очень серьезный удар какой? Эвакуация промышленности на восток.
То есть, забегая вперед, все прекрасно... Во-первых, вся промышленность расположена в европейской части, где проживает основная масса населения, которая на этих предприятиях работает. Правильно понимаю, да?
Большая часть, да. Но, правда, в основном развивали промышленность как раз-таки на Урале и за Уралом. Но это... Там в процентном отношении промышленность больше выросла, но в абсолютных значениях все равно большая часть промышленности была в европейской части.
Угу. Ну и люди, которые не знали о начале войны, не готовились к началу войны, как нам рассказывают наши либеральные деятели, они, соответственно, ничего не зная и не понимая, планировали промышленность из европейской части вывести.
Ну они же не знали, соответственно, они не планировали. Поэтому они вывозили предприятия, случайно находили в Сибири площадки под заводы, куда были подведены железнодорожные пути, электричество. Это видно от неандертальцев осталось или еще от кого.
Это в детстве всегда изумляло, ты знаешь, потому что когда в школе объясняли, что приходили эшелоны из западной части страны, станки выкидывали на снег, и они тут же начинали точить снаряды, еще стен не было и крыши, а уже точили снаряды. Но это всегда вызывало недоумение.
Дело в том, что без стен-то точить снаряды можно, а вот без железной дороги привезти туда станки нельзя.
Да, это раз.
И без электричества они работать не будут.
Это два, да. То есть были заложены фундаменты, подведены коммуникации, все уже было
но
готово.
Но не успели это все доделать.
Ага.
То есть... Не дали нам времени нормально подготовиться.
Скажи, какие деньги надо было для того, чтобы это подготовить? Усилия?
Это были именно усилия. Дело в том, что чем больше страна работает, чем больше она производит, тем больше в стране денег. Угу. Потому что деньги – это всего лишь инструмент обмена. То есть, деньги сами по себе ценности не имеют. Они обслуживают экономику страны. То есть, производство материальных благ и их распределение. Так как промышленность у нас выросла в 35 раз, да? Сельское хозяйство выросло в раза в два, так?
Угу.
Транспорт серьезно вырос, то в этом случае мы имеем гораздо больше денег. То есть, собственно говоря, при Сталине денег было у нас в стране реально чем-то обеспеченных гораздо больше, чем в Российской империи.
Вот ведь.
Опять же, в разы. И, собственно говоря, это обеспечивало определенный уровень жизни. То есть, у людей были промышленные товары, которых, допустим, у большинства жителей Российской империи тупо не было. То есть, лучинами уже никто не пользовался.
А есть какие-нибудь цифры, сколько вообще вот подготовили таких площадок для эвакуации?
Не, ну сейчас я по памяти эти цифры, в общем-то, не скажу. Но цифры, например, всякие интересные есть. Вот, например, ты спросил до этого, какое место у нас было в мире. Угу. Ну, вот, допустим, у нас началось производство тракторов только после революции.
Так.
В Российской империи трактора не производились.
Угу.
В 1932 году, то есть в самом начале индустриализации, Советский Союз уже смог отказаться от
импорта, да.
От ввоза тракторов сумел отказаться. В итоге, к началу Великой Отечественной войны, он вышел на производство порядка 700 тысяч тракторов в год.
Однако. Это не считая танков и пушек,
так вот,
и самолетов.
Дело в том, что здесь интересна эта цифра вот именно в сравнении. Дело в том, что Советский Союз к концу 30-х годов вышел на... Ну, вот как вот, производил 40% тракторов в мире.
Ого.
И не только не закупал их, но и уже начал продавать за рубеж. Это не военная продукция, это гражданская. 40% мирового производства.
Ну, производство такого гигантского количества тракторов и прочей там разнообразной техники, по всей видимости, требовало гигантского количества предприятий, которые, по всей видимости, надо было сначала построить. Сколько строили?
За первые 10 лет индустриализации построили 8,5 тысяч крупных предприятий. Крупных.
Это много или мало?
8,5 тысяч крупных предприятий за 10 лет.
Угу.
Это просто превращение огромной страны, которая занимает одну часть, одну шестую часть суши, из аграрной страны в промышленную державу. То есть предприятия строились везде, они строились повсеместно. То же самое производство тракторов, это обычно сотни предприятий, то есть огромное количество субподрядчиков, которые выпускают те или иные элементы, производят, допустим, полуфабрикаты для конечного производства и так далее. То есть огромное количество предприятий. И вот чтобы создать все это, была создана не только промышленность, но и соответствующая инфраструктура. То есть все это нужно возить, все это нужно сбывать. То есть трактора шли в те же самые машины, тракторные станции, они шли на строительство и так далее. То есть, ну, широчайшее использование по всей стране. То есть полная механизация сельского хозяйства была практически полностью проведена к началу Великой Отечественной войны.
Угу.
То есть лошадь ушла далеко на второй план. Все ориентируется у нас на технику. Выйти с пятого места в мире по промышленному производству на второе за 10 лет – это колоссальный рывок. Это гораздо быстрее, чем развивается Китай сейчас.
Тут жестокий диссонанс. Первое. Непрерывно вот всю перестройку рассказывали, что в 13-м году Россия была на каком-то таком чудовищном взлете, что вот мировое господство было буквально уже рукой подать. Что-то как-то непонятно с мировым господством.
Ну, там было как раз-таки непонятно. А вот с Советским Союзом все было реально и понятно. Ну, вот просто, опять же, для сравнения. Вот Российскую империю мы тогда сравнили с Германией, да?
Угу.
А теперь сравним с Советским Союзом. Например, Российская империя за 3,5 года Первой мировой войны произвела 11 800 орудий.
Угу.
Советский Союз за 3,5 года 480 тысяч орудий и 350 тысяч минометов.
Обалдеть.
То есть 11 800 и 400, ну как, больше 800 тысяч орудий и минометов вместе взятых. Так вот, Российская империя выпустила 28 тысяч пулеметов, Советский Союз выпустил 1,5 миллиона.
Возникает смутное подозрение, что большевики знали какой-то секрет экономический, который позволял развиваться с такой скоростью и в таких объемах. Что это было?
Секрет, в общем-то, был предельно простой. Дело в том, что тогда отказались в Советском Союзе от рыночной экономики вообще, в плане того, что экономика строится вокруг зарабатывания денег. И упор был сделан как раз-таки на саму основу экономики. То есть экономика – это производство материальных благ и услуг и их распределение. И поэтому во главу угла была поставлена не прибыль, не рентабельность, а план. То есть мы планируем, что вот здесь направляются люди сюда-то, сюда-то, сюда-то. Они строят там предприятия, строят то-то, строят все, закупаются станки за рубежом, допустим, для производства других станков. То есть выбиралось не то, что приносит большую прибыль, а то, что более необходимо. То есть, например, в первую очередь создавались предприятия группы А. У нас промышленность делилась на группу А и группу Б. Группа А – это производство средств производства. Группа Б – это производство предметов потребления. То есть станки – это средство производства. Автомобиль – это, в общем-то, продукция уже конечная, потребление. И вот у нас развивалось в первую очередь танкостроение, создавалась энергетика, и под это дело строилось все остальное. И получался очень занятный кумулятивный такой эффект. То есть вот мы построили, допустим, 100 предприятий в таком-то году, и опираясь на их мощь, мы строим на следующий год, допустим, 400 предприятий, а еще на следующий 1000. И вот это вот постепенно позволяло превратить аграрную страну в промышленную. Когда заканчивается вот это первое десятилетие вот создания новых предприятий и так далее, и дальше идет в основном это модернизация уже имеющихся производств, серьезное расширение их, то есть производственные мощности продолжают расти. То есть не растет уже число предприятий особо, но продолжают расти производственные мощности. Старые предприятия заменяются на новые. Например, в какой-то момент в России, ну, в Советском Союзе стало падать количество электростанций. Дело в том, что было очень много маленьких электростанций на первом этапе построено. Их строили в Российской империи, их строили сразу после революции. То есть какой-нибудь прудик небольшой, там электростанция, чуть ли не с водяным колесом, и вот она работает. Вот эти, по мере развития нормальной энергетики, эти электростанции становились не нужны.
Ну, то есть 10 закрыли, одну большую построили.
Да, которая перекрывает эти 10 старых где-то раз в 100 по производительности. И вот то же самое происходило с целым рядом промышленных предприятий. То есть укрупнение происходило тогда. То есть после первых двух пятилеток мощности росли уже не просто вот по числу предприятий новых вводимых в строй, а за счет развития мощностей, которые были. Но 50-е, в 60-е годы темпы роста были не менее впечатляющими. То есть, ну, например, в 60-е годы темпы роста советской экономики оценивались в среднем как 12% в год.
Ого!
Это средний темп роста.
Напрашивается вопрос сразу. Для всего этого нужны деньги. Это были сугубо советские деньги или товарищ Сталин брал кредиты за рублем, кого-то привлекал с баблом из Америки, из Европы? Как было?
Да нет, особо кредитов не привлекали. Да их прежде было практически невозможно. Дело в том, что для нас многие кредитные линии были закрыты, потому что мы всем свои долги простили вот Российской империи в начале. Потом, правда, эти долги были большей частью погашены. Погашены были фактически в таком вот в закрытом режиме, то есть не афишируя это, в основном через фонд Хаммера, который из-за этого очень нашу страну любил.
Да.
Деньги брались в основном из-за продажи сначала продовольствия и сырья, из-за продажи на время концессий, которые были в Сибири. Но основные средства брались из, собственно, своей экономики. То есть, я же говорю, деньги, они на самом деле обеспечивают имеющийся в стране товарооборот. То есть, больше товарооборот, значит, больше становится денег, так? И поэтому первая волна, вот первые же годы индустриализации привели к резкому увеличению средств, которыми может оперировать бюджет. Колоссальному. И эти средства бросались на дальнейшее развитие экономики.
А специалисты все ли были свои?
Не, вот специалистов привлекали много зарубежных, особенно на начальном этапе. Главные предприятия вот, промышленности группы А ставились в основном, как покупались готовые предприятия под ключ. Здесь нам очень сильно помог мировой экономический кризис. Дело в том, что на социалистическую экономику кризисы не действуют, она вне кризисов.
Да.
И поэтому, когда начинается кризис на Западе, для социалистической экономики оказывается какой бонус? Все мечтают нам чего-нибудь продать. Все, что угодно, все, что хотите. Главное, заплатите. Поэтому под кризис у нас были куплены, допустим, шарикоподшипниковые заводы в Швеции, например, той же самой. Покупались предприятия у американцев. Ну, например, самое известное предприятие – это Горьковский автозавод, который у фирмы Ford был куплен под ключ. То есть с американским оборудованием, по американскому проекту построили предприятие автомобильное.
А как это в мировых масштабах? Это считается чем-то позорным, вот, чужое покупать, поскольку у тебя у самого ничего нет?
Ну, вообще-то Китай в основном поднимался на вывозимом в Китай производстве. То есть там выгоднее было производить. До этого на вывозимом в Корею производстве поднималась Южная Корея. Еще до этого серьезный вывоз капитала был в Японии, там была дешевая рабочая сила.
Ну, то есть все Таиланды, Малайзии, Японии, Китаи, то есть это абсолютно нормально.
Но здесь есть небольшое отличие. Дело в том, что туда вывозится капитал именно из сугубо коммерческого интереса. То есть вывозится производство, потому что там дешевая рабочая сила. Выгоднее производить. А у нас не дешевизна рабочей силы была ключевым моментом, а то, что это была государственная программа. То есть государство покупает предприятие, назначает туда людей работать и так далее. Вот пошла работа. Рабочие, они в Советском Союзе в то время жили, заметно лучше, чем, например, рабочие в Японии, например, той же самой, не говоря уже о Корее.
Ну, про такие вещи теперь никто не вспоминает и не смотрит. А вот такой специфический аспект. То есть, как мы знаем, во времена товарища Сталина существовало такое явление, как вредительство. То есть не все сливались в едином трудовом порыве, а кто-то что-то ломал, портил, гадил. Было ли такое на самом деле? То есть вот мне, лично мне, без всяких, так сказать, этих самых там ссылок и прочее, то есть вот если, например, в Швеции, то есть, поскольку я на заводах работал, я неплохо представляю, о чем речь. Вот если в Швеции купить подшипниковый завод и определить на него работать людей, далеко не все из которых ездили в Швецию обучаться подшипниковому производству, то возможны разнообразные поломки, просто потому что ты не умеешь обращаться с этим сложным высокотехнологичным оборудованием. Что это такое было? Это было целенаправленное вредительство, когда ломали, чтобы ничего не получилось, или непроизвольное?
Целенаправленное вредительство в мире, оно в принципе существовало. Ну, предостаточно вспомнить в Англии тех же самых лудитов, которые именно специально уничтожали промышленное оборудование.
Ну, мы-то знаем, что это явление присуще только сталинизму проклятому. Лудиты.
Так вот, то есть...
Ты опять удивляешь.
Да, то есть в Англии, например, ломали. В других странах тоже ломали. Типа того, промышленные предприятия лишают людей честного заработка.
Даже наш Емельян Пугачев громил уральские заводы.
Так вот, здесь же какая была картина? Ну, некоторые люди действительно были вредителями. Некоторые это были из тех же самых обиженных кулаков. Некоторые вступали, допустим, в конфликт с кем-нибудь на работе и реально вредили. Некоторые действительно были антисоветчиками, учитывая, что время с революцией произошло, ну, прошло достаточно маленькое. И, может быть, человек как раз-таки мечтал выбиться вверха в богатство в Российской империи, а тут не срослось. Он действительно мог вредить. Такие-то были. Но большая часть, на самом деле, обвинений во вредительстве не касались чего. Люди зачастую недобросовестно, совершенно недобросовестно относились к своей работе. А так как безработицы в Советском Союзе не было, то есть ее ликвидировали в 30-е годы.
Ну, я...
Принэпи она была,
извините.
И при этом Принэпи она даже росла, возрастала.
Да.
И очень сильно росла. То есть проблема НЭПа была серьезная. То после коллективизации, индустриализации безработица постепенно исчезла. А соответственно нельзя человека запугать тем, что ты его уволишь.
Сколько я себя помню, на всех проходных висели списки, кто туда требуется вот, на данное предприятие. Всегда и везде. И кого-то выгнать было проблематично. Всегда.
И главное, он этого не боялся, даже ты его выгнаешь. Он просто пойдет на другое предприятие работать. Так вот. И поэтому часто была какая вещь, что люди, которые относились халтурно к своей работе, ломали дорогое оборудование, гнали брак, их серьезно наказать по, ну, за их реальные провинности было нельзя. Поэтому им делали сначала предупреждение, что вот так и так ты понимаешь, что носишь ущерб нашей родине, нашей обороноспособности, возьмись за ум и так далее. Человек не берется за ум, и вот тут ему как раз-таки можно уже пришить статью за вредительство. Саботаж, кстати, здесь тоже проходил. Регулярные, допустим, прогулы и опоздания на военных предприятиях – это тоже вредительство и саботаж. Ну как, человек знает, что выпускает оборонную продукцию, на рабочее место не приходит. План из-за этого срывается. Кто он?
Саботажник, естественно, ну, да. Тут сразу у ряда зрителей возникнет вопрос. А вот когда за 15-минутное опоздание сажали, что это было?
Ну как... За 15-минутное опоздание, вот именно просто за само опоздание 15 минут, у нас не сажали. И статьи такой не было. У нас был принят, собственно говоря, ну как постановление было принято об укреплении трудовой дисциплины в 40-м году, то есть когда уже война бушевала у наших границ, когда нужно было срочно увеличить производство вооружений. То есть видно было, что мы уже не успеваем. А война, вот она. Польша уже захвачена, Европа захвачена вся. А у нас находятся по-прежнему люди, которым плевать на все хотелось. И вот тогда как раз-таки было увеличение, во-первых, некоторой продолжительности рабочей недели. Это было. И было введено, в первую очередь, на военных предприятиях, именно большая ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
Насколько сажали за это дело?
Если человек опоздал, допустим, на 15 минут, просто пришел и опоздал на 15 минут, его не сажали вообще. А вот если, допустим, человек каждый день опаздывает на 15 минут, то за это, в принципе, могли, опять же, впаять тот же самый саботаж. То есть могли рассматривать как трудовую провинность, нарушение, так сказать, вот, трудовой дисциплины, да, а могли рассматривать как целенаправленное вредительство. Тут уж...
Могу привести пример из жизни. У меня была одна такая сотрудница, которая ежедневно опаздывала, ну, упомянутые выше 15 минут. Как-то раз я решил задать вопрос, а почему ты все время опаздываешь, объясни. Последовал ответ, что маршрутка с остановки уходит в без 15, а она на остановку приходит в без 12. Вот такова причина опозданий. Я даже не нашелся, что сказать.
Ну вот видишь, а здесь нашлись.
Ну, так точно.
Правильно?
Да.
Опаздываешь, не вовремя успеваешь на маршрутку и так далее. Ну, наверное, ты не хочешь работать.
Обеспечивать
способность нашей Родины.
Да, я тоже так думаю. Я почему-то все время вовремя приходил.
И, кстати, согласись, что ты, наверное, хотел, чтобы эту женщину, ну, как-то вот серьезно наказать за такие опоздания. Хотя наверняка это, так сказать, не касалось именно непосредственно защиты Родины.
В общем-то, да, но выглядит, мягко говоря, странно. То есть это человек совершенно откровенно пользуется безнаказанностью, что ему ничего за это не будет. Ну, дисциплинарное взыскание – это не 5 лет на зоне, как ты понимаешь.
Ну, вот поэтому это и было. То есть когда были злостные нарушители, именно злостные, которые разрушали в целом трудовую дисциплину, их действительно очень часто воспитывали крайне серьезно через уже совершенно не из трудового законодательства статьи.
Ну и тут надо помнить постоянно, что речь шла про подготовку к войне, ибо, как мы помним слова товарища Сталина, что если мы не успеем, нас сомнут.
Ну, в общем-то, и так на грани были.
Ну да. Принесло ли это, в общем и целом, индустриализация, принесла ли она желаемый результат? На что она была направлена? Она была, то есть, если речь шла про войну, то,
видимо... Не только на войну.
А на что?
Дело в том, что у нас до самого начала войны большая часть производства – это производство мирное. То есть, нас любят упоминать, сколько у нас выпускалось танков, да? Угу. Каких чудовищных количеств, да? Но, вот, производство танков у нас доходило, насколько я помню, до 15 тысяч танков в год до войны. Угу. Где-то так. То есть, ну, постепенно все росло. Например, у нас с 30-35 года было выпущено 5 тысяч танков, с 35 по 40 – 15 тысяч танков, да? Но, вот, допустим, 37 год, один год всего лишь, да? Угу. И в этот год у нас выпущено 454 тысячи тракторов, 100 тысяч комбайнов. А танков в этом году у нас было выпущено, насколько я помню, порядка 2 с небольшим тысяч. Угу. То есть у нас как раз-таки шло вот именно механизация сельского хозяйства, появление массового транспорта. В Москве и в Питере строилось метро. Кстати, метро в Москве продолжало строиться и в военное время. То есть прямо во время войны вводились новые станции. Угу. Так вот, строились новые железные дороги. За предвоенные годы, вот нас любят говорить, что в Российской империи строилось большое количество железных дорог и так далее. В Советском Союзе их строилось во много раз больше. Но самое главное, дороги изменились. Большинство дорог в Российской империи были, во-первых, одноколейными. Все основные дороги стали двухколейными. Во-вторых, в Российской империи, кроме, пожалуй, Николаевской железной дороги, все дороги были на так называемом легком балласте и на легких рельсах. Это ограничило скорость движения состава 25-30 верстами в час.
То есть нужна была другая насыпь, нужны были другие шпалы и другие рельсы, да?
Да. Вот все это перекладывалось заново на тяжелый рельс, на тяжелый балласт, который позволяет разгонять поезд до 100 км в час.
Знаешь, мне когда-то люди, причастные к железнодорожному строительству, показывали карту, типа «сравни», что было построено при царе, это было там нарисовано черным, а что было построено большевиками, было нарисовано красным. То есть там получались вот такие микроскопические хвостики. Вот, видишь, а все остальное уже было. Лгали, выходит.
Не, ну как лгали? Самая длинная железная дорога Транссиб. Но, я говорю, одна колейка на легком балласте, легких рельсах, или двухколейка, полноценная, серьезная.
Это, кстати, редкий пример того, что действительно строили обитатели ГУЛАГов. Строили они их не потому, что являлись какими-то безумными специалистами там, и еще и всех хотели убить, а просто потому, что там никто не живет, там нет людей на этой Транссибирской магистрали. Ну, да. И именно поэтому туда перебрасывали этих самых заключенных для того, чтобы они строили. В общем и целом было точно такое же производство, как и все остальное, с приличным питанием, условиями обитания и прочее, и прочее.
Так вот, резко выросло производство, допустим, тех же самых тканей, производство мебели, производство одежды. То есть, все это росло. Росло очень сильно.
Еще раз перебью. То есть, вот то, что ты сейчас сказал, это то, что заслуги в этом приписываются обычно НЭПу, что при НЭПе там все начало процветать, но проклятые большевики все загубили, и ничего, счастья больше не было.
НЭП, он зашел в тупик, его даже продолжать было, даже если бы не было внешней угрозы, его продолжать было невозможно технически. Дело в том, что к концу НЭПа, а он, в общем-то, довольно короткий промежуток времени занимает по продолжительности, правильно? Безработица в городах достигла четверти трудоспособного населения.
Отлично. Это хороший результат экономического развития. Да.
То есть страна зашла в тупик. То есть число безработных растет, растет, растет. Что с этим делать, было непонятно. То есть НЭП не обеспечивал реальный промышленный рост страны. Но я здесь же говорю, приводил как раз цифры. Вот эти вот занятные. То есть за время НЭПа, по сути, вот как вот рост машиностроения на 80%, да? А если брать до 40-го года, то есть после введения плановой экономики, то 3500%. Вот как это сравнить?
Ну, на мой взгляд, сравнивать нельзя.
То есть как-то даже при НЭПе рост был очень незначителен. Переход от НЭПа плановой экономики привел к огромному взрывному росту.
Ну и, то есть, так сказать, подводя некоторую черту довоенного развития. То есть, вот в моем понимании, я там не экономист, не историк, вот Германия захватила практически всю Европу. И вся европейская промышленность трудилась на них, высвобождая немцев для войны на Восточном фронте. То есть, это объединенная Европа билась с нами, снабжая Германию продуктами промышленного производства, а личный состав убивал русских. Объединенная Европа почему-то не выстояла против коммунистического СССР. То есть тут, опять-таки, я не специалист и не экономист, но получается, что коммунистическая система заборола объединенную Европу. Я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да. Ну, у нас, конечно, были союзники. Ну, кстати, как и у немцев. Но у нас они были посильнее, скажем честно, чем те союзники, которые были у немцев. Но решающего превосходства, которое обеспечило победу, Германия не сумела себе обеспечить даже до того, как союзники стали серьезно участвовать в боевых действиях в Европе. Ну, то есть, наши сумели добиться перелома, по сути, самостоятельно.
И я так подозреваю, что именно перелом вынудил их нам помогать.
До того они ждали. Это сильно подняло им оптимизм в этом плане.
Многие тамошние граждане из наших союзников, не таясь, сообщали, что чем больше русские и немцы друг друга перебьют, тем для Америки и Британии выгоднее. Как-то никто не торопился нам открывать вторые фронты там и прочее, и прочее. А забегая еще дальше вперед, вот закончилась война, они нам всю европейскую часть разнесли в хлам вообще, все уничтожили, убили 27 миллионов человек. А после войны оно обратно все восстановилось. Не меньшими, по всей видимости, темпами, да?
Ну как, вот можно взять какой момент. Дело в том, что у нас вся европейская часть страны была разрушена. То есть, часть промышленности была эвакуирована на восток, часть разграблена немцами, часть просто разрушена банально бомбардировками, боями и так далее. Было уничтожено несколько городов практически целиком. Ну, например, достаточно вспомнить крупный промышленный центр Сталинград, от которого не осталось ничего. Страна была крайне истощена. И при этом американцы посчитали, что для восстановления до довоенного уровня советской экономики потребуется 25 лет. Она была восстановлена до довоенного уровня за 4 года.
Вот он, звериный оскал-то. А?
А дальше пошел рост по отношению к довоенному уровню. Ну и, кстати, сама эта индустриализация, она потребовала действительно большого напряжения сил. То есть, большое количество людей перебрасывалось из деревни в города.
Ну, естественно.
Устраивались в новых местах и так далее. Нормально обеспечить снабжение было довольно тяжело. И поэтому, например, в первую пятилетку была введена карточная система на ряд товаров. То есть, как раз они распределялись по карточкам. То есть, вообще не за деньги. А так.
Да.
Фиксировано.
Что это было? Мясо, масло, что это такое?
Там по разным регионам, в общем-то, даже категории продуктов, в общем-то, могли несколько гулять. Но самый интересный момент в чем?
Это что были продукты питания, да?
И промышленные товары. То есть там много чего было. Потому что, ну, действительно, все перетасовывается. Но, например, карточная система в середине 30-х годов была уже полностью отменена. Потому что стала просто не нужна. То есть товаров стало достаточно. Продукции стало хватать на всех.
Как-то странно, почему-то в 70-е годы их перестало хватать на всех. Почему-то не могли сшить джинсов, там, ботинок и прочее, и прочее.
Ну, есть еще все-таки такие интересные особенности, как статусные товары, предметы роскоши и так далее. Джинсов в 70-е и 80-е годы было дофига.
Но не тех.
У меня две пары джинсов было. Как раз таки я их использовал, чтобы это вот, где-нибудь там гулять, лазить. Штаны все-таки достаточно прочные. Это были болгарские джинсы за 15 рублей. Угу. Они были никому не нужны.
Никому.
Нужны. Да.
Американские хорошие, вот. Да. Да.
То
да.
есть не было ни джинсов, не было модных джинсов. Согласитесь, это все-таки несколько разные вещи.
Ну, странно. Это было странно всегда. Можно было накупить и в Америке по 10 долларов и всех одеть, обуть. Непонятно.
А зачем покупать в Америке, когда вот есть свое производство, есть производство союзников? Зачем отдавать средства Америке, когда надо отдавать средства своим?
Согласен. Но это был скорее идеологический момент.
Это то, что импортозамещение сейчас говорят.
Да.
Это вот оно и есть.
Это мы немножко забежали уже не туда, но... Процессы роста, проценты и прочее, на мой взгляд, ошеломляющие.
А вот... Это вполне реальные цифры, это не просто какие-то лунные проценты.
Да.
Но все-таки 8,5 тысяч крупных предприятий за 10 лет, это просто вот конкретная цифра.
А вот сейчас, после общеизвестных событий, именуемых перестройкой, мы стоим примерно перед тем же самым. И необходимо индустриализацию производить заново. Потому что все, что было в СССР, старательно уничтожалось. Оно как? Как-нибудь соответствует этому? Нет? То, что происходит сейчас.
Мы же сами видим. Определенный рост производства промышленного у нас, конечно, есть. Но это фактически восстановление отчасти того, что было. То есть попытки обеспечить самостоятельность в производстве тех или иных позиций. Но ключевой момент индустриализации, как, собственно говоря, это показывает опыт Советского Союза, да и любой другой страны, где проводилась индустриализация, это промышленность группы А, производство средств производства. А у нас станков, насколько я помню, сейчас 5%
да, говорят, 5%.
Которые требуются.
Да.
Так вот, самое главное, это не производство автомобилей, не производство штанов, не производство телевизоров. Самое главное на этапе индустриализации, это производство станков, а также производство, ну, создание тех предприятий, которые эти станки делают.
В общем-то, уничтожение этих производств, это, по всей видимости, и есть все то же самое вредительство, за которое в те времена, не стесняясь, давали срока и даже простреливали бошки, а теперь, по всей видимости, это какая-то доблесть.
У нас промышленность считается сейчас исключительно в деньгах. А тогда она считалась именно в возможностях, то есть что она может сделать.
Ну, а вот мы видим сейчас конфликт у наших западных границ на Украине, в который нас старательно втягивают. И если втянут, потребуется нечеловеческое напряжение всех сил, а с 5% напрягать-то нечего.
Ну, в общем-то, да. То есть, к по-настоящему серьезному противостоянию мы сейчас экономически, пожалуй, не готовы.
Это, ну, если рассуждать в русле политики, что у нас по-прежнему вокруг друзья, никто на нас не хочет напасть, никому мы не нужны, на куски нас никто не порвет. Ну, видимо, наверное, так и надо.
Да нет, просто для того, чтобы проводить нормальную индустриализацию, нужно в первую очередь забить на что? На получение прибыли. Индустриализация, она не об этом.
Но это может сделать только государство. Никакие олигархи подобными вещами заниматься не будут.
А если государство берет все в свои руки и начинает все это делать, то где остается место олигархов?
Известно где.
Ну вот. Возможно, поэтому и не делается. Тут я уж, скажем так, в мозг нашего правительства не заглядывал.
Непонятно, хватит ли мочи на такие решения.
Ну, зависит от поддержки. Если большая поддержка народа, хватало и не на такое.
Ну что, будем надеяться, что правители думают в правильную сторону. И страну ведут туда, куда надо. Ну, а мы, как обычно, будем посмотреть. На этом на сегодня все.